Белоусов Максим. «Борьба за внимание. Книга-практикум для маркетологов, фрилансеров и предпринимателей». Читает Дмитрий Чепусов. Посвящается всем тем, кто всегда хотел большего. Если тебе нечего сказать, не выходи на сцену. Владимир Белоусов. Введение. Мы всю жизнь ведем агрессивную борьбу. Первый акт агрессии и противостояния с окружающим миром, как пишет психолог Фредерик Перлс, основатель гештальт-терапии, мы совершаем, когда отказываемся от груди матери и начинаем измельчать пищу зубами. Затем мы боремся за внимание. Сначала родителей, потом сверстников, коллег, клиентов, подписчиков. Будучи людьми социальными, нам важно взаимодействовать друг с другом, ощущать себя частью общества, которое нас принимает. Потому что самое страшное для человека сейчас – это быть белой вороной и встретить неприятие окружающих. Мы давно уже не Homo sapiens. Мы люди социальные, Homo social. Мне тоже приходилось доказывать свою уникальность и ценность. Но я осознал, что борьба — часть бытия, она присутствует в каждом из нас. Ее нужно использовать правильно, делать каждый раз выводы и улучшать все сферы своей жизни, от личной до профессиональной. В нашей борьбе в профессиональной сфере необходимо понимать, что рынок труда развивается, возрастает конкуренция, это отражается и на области рекламы. В настоящее время, например, в России и СНГ маркетологов гораздо больше, чем их было 10 лет назад. 20 лет назад аналогичная ситуация была с юристами и экономистами. Теперь по-настоящему востребованный специалист в любом сегменте должен сочетать в себе личные характеристики, образ мышления, модель поведения и системность, а не просто обладать дипломом и теоретическими знаниями. Ведь мы живем в век личного бренда, когда люди доверяют людям, а не компаниям. Вот почему так важно бороться за внимание среди большого количества специалистов и растущего рынка, укрепляя свои позиции и отстраиваясь от конкурентов. Конечно, львиную долю людей все устраивает. Они не испытывают чувства сопротивления. Есть телевизор, пиво, увядающие отношения, друзья, с которыми можно бесполезно провести время. Все классно. Я же обращаюсь к тем, кто стремится к большему, хочет измениться и выиграть в борьбе внутренней и внешней, но не знает, как это сделать. Ты слушаешь практическое руководство, которое поможет сбалансировать все важные сферы и вырасти профессионально. Какой образ мыслей поможет двигаться вперед? Как не потерять уверенность во время падений и не сойти с ума от взлетов? На эти и многие другие вопросы мы найдем ответ вместе. В этой аудиокниге я рассказал очень много про то, как выделиться и заявить о себе. А еще привел методики, которые применяю сам. Используй их, чтобы твоя борьба была экологичной и эффективной, не покалечила тебя как личность и людей вокруг. Аудиокнига получилась насыщенной, но она не про успешный успех. Поверь, я делал немало ошибок, и о них здесь тоже сказано. Я не считаю факапы чем-то плохим. Для меня это опыт, который помог вырасти и стать тем, кем я являюсь. В Америке, например, при принятии человека на работу больше ценятся негативные кейсы. А когда инвесторы решают, какой команде стартапа дать деньги, выбирают тех, у кого было больше ошибок. Логика здесь такая. Богатый опыт поможет молодой компании создать что-то, и команда не спасует при первой же неудаче. Если человек обладает определенным опытом и знаниями, он должен ими делиться. И я делюсь с помощью этой аудиокниги. Надеюсь, что люди, которые ее послушают, займут активную жизненную позицию. Они станут своего рода созидателями и зададутся вопросами, как я могу сделать мир вокруг себя лучше? Как могу улучшить свою страну? Как мне создавать, а не только потреблять? Потому что жить в позиции потребления — это грустно. Жрать, спать, трахаться, закрывать свои базовые потребности — значит, по сути, быть животным. А зачем нам Бог дал разум? Чтобы мы думали и задавали себе экзистенциальные вопросы. Не воображай, что жизнь можно поменять одномоментно или за какой-то короткий промежуток времени. И уж точно не покупай для этого волшебную таблетку, которых продается очень много. Возможно, как раз сейчас ты проходишь кризисный этап, точку невозврата, когда все твое нутро требует изменений. То, что есть внутри тебя, необходимая часть фундамента, на котором ты будешь строить нового себя. Такой процесс не может завершиться за день, два, месяц, год. Но самое важное — запустить его. Данная аудиокнига — акселератор этого процесса. Прослушав ее, ты не станешь успешным в один момент и не начнешь зарабатывать миллионы на следующий день. Она послужит толчком к правильной саморефлексии, пониманию себя и мира, к верному взаимодействию с клиентами и с окружающим миром. Аудиокнига даст инструменты для того, чтобы сформулировать свои правила, жизненный контекст и понять, как с ними дальше работать. Многие люди хотят меняться, но не знают, с чего начать. Идут заниматься бизнесом со своей неэффективной парадигмой, со старыми установками в голове, и у них ничего не получается. Они подтверждают свое правило: «Мир говно, а я молодец» или «Мир говно, и я говно». Убеждают себя, что в России бизнес построить нельзя или место под солнцем уже занято, осталось только доедать крохи за более наглыми и проворными. И, скорее всего, они поверят в это, потому что человек всегда подтверждает выбранную историю и собственные правила. Он сам моделирует все, что с ним происходит на протяжении всей жизни. Так не лучше ли переписать эти правила и выбрать другую, более успешную историю? Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать о восприятии информации и договориться с тобой кое о чем. У каждого человека есть три линзы восприятия – физическая, социальная, психологическое. И всю входящую информацию наш мозг пропускает через эти фильтры. Первая линза, физический фильтр, включает все, что связано с нашим состоянием и телом. На восприятие информации может влиять температура помещения, плохое зрение, недостаточная освещенность, здоровье человека и так далее. Вторая линза, социальный фильтр, который построен на наших социальных убеждениях, религии, отношении к мату, внешности и так далее. Третья линза – психологический фильтр. Он, в свою очередь, делится на обобщение, частичное восприятие информации и искажение. Обобщение – это когда из частного случая формируется правило. Например, упал со стула в детстве, и теперь обходишь все стулья стороной. Частичное восприятие означает, что из всего потока мыслей человек запомнит только понятное и полезное, и что он знает, где и как применить именно сейчас. Я с этим фильтром часто сталкиваюсь на своих выступлениях, когда из всей информации люди запоминают только 10%. На это влияют их фоновые мысли, то есть то, что в данный момент их больше всего интересует. И третий параметр – искажение. Это когда я сказал и имел в виду одно, а собеседник понял по-своему, исходя из личного опыта, установок и эмоционального состояния. Например, я поругался с женой, потом уже отошел и что-то ей говорю, а она воспринимает мои слова, исходя из недавнего конфликта. Поэтому я хочу договориться с тобой о том, что, слушая мою аудиокнигу, ты постараешься отключить критическое мышление и будешь воспринимать все, что здесь сказано, на 100%. А критиковать и обсуждать будешь уже после. Договорились? Это важно для эффективности прослушивания данной аудиокниги. Я прекрасно понимаю, что некоторые вещи для тебя будут новыми, некоторые уже знакомыми, и ты захочешь двигаться не по порядку, что-то пропуская. Борьба за внимание — это практикум, и каждая последующая глава логично продолжает предыдущую. Так что отключаем критика и готовимся к путешествию в твою новую жизнь с экстра-результатами. Готов? Ну тогда поехали! Глава первая. Определяем исходную точку. Что наша жизнь? Игра? Возможно. Но я отвечу немного иначе. Борьба. Каждый день мы боремся за что-то. За жизнь, за место под солнцем, за внимание других людей и их любовь, за деньги, за свое счастье. Теперь надо определиться, на чьей стороне ты – победителей или проигравших. Если хочешь, чтобы твоя борьба была осмысленной и эффективной, то ты слушаешь правильную аудиокнигу. Она поможет тебе осознать свой путь, взглянуть со стороны на собственную жизнь и преодолеть то, что мешает развитию. Начнем мы с определения контекста.
Контекст — это все, что с тобой происходит, с кем ты общаешься, ситуации, которые ты моделируешь, и то, как ты смотришь на эти ситуации.
Может показаться, будто он складывается сам по себе. Идет жизнь, что-то случается, что-то нет, одним словом, судьба. На самом деле, это не совсем верно. Контекст формирует твои жизненные правила. Мы будем использовать данное понятие в значении установки. Именно правила отвечают за развитие событий. Грамотно изменив их, можно круто перестроить твою жизнь. Не веришь? Давай попробуем сделать это вместе. Сначала я расскажу про свой путь и опишу, какие правила я преобразовал и как. А потом ты сделаешь упражнение, которое поможет тебе изменить твой контекст в лучшую сторону. Про семью. Прежде всего, мы ведем внутреннюю борьбу с самим собой, с правилами, доставшимися нам от родителей. Так случилось и в жизни моей семьи. Я родился в Москве, но раннее детство провел в Таллине. Там родители работали в театре. Скоро мы покинули этот город, русских в Эстонии не особо-то жаловали. С 4 лет я рос уже в Москве и искренне полюбил этот город за его многогранность и темпы движения. Мои родители по образованию актеры театра и кино. Мама – умная, строгая, авторитарная женщина. Она работает телерадиоведущей и знакома со многими известными личностями – политиками, предпринимателями, деятелями культуры. Ее путь в творчество оказался сложным через борьбу с собственными родителями, которые не хотели, чтобы их дочь становилась актрисой. Но мама не сдалась. Сказала близким, что учится на педагога, а сама, втайне от всех, поступила в театральное училище в Ярославле. Приняв борьбу с собственными родителями как данность, мама часто сомневалась в моих решениях. Но тем самым она словно напоминала мне, надо быть сильнее, отстаивать собственное мнение. Сложным был путь и моего папы. Он учился на программиста, а потом получил предложение о высокооплачиваемой работе, но отказался. В его планах была сцена. Родители не поддержали такое желание, ведь это не престижно. Назло им он пошел служить в морфлот на несколько лет. С сослуживцами не повезло. На корабле оказались зэки, которые часто над ним издевались. Но даже это не заставило отца оставить мечту. Вернувшись со службы, он поступил в Свердловский театральный институт ЕГТИ, успешно окончил обучение и всю жизнь посвятил театру. Был сначала актером, потом режиссером. Сейчас ставит спектакли со своей труппой и часто снимается в кино и сериалах. Первым его фильмом была «Команда 33». Мои знакомые и друзья часто видят моего папу по телевизору. Полюбив маму, папа принял новый вызов. Он знал, что ее семья не одобряет их союз. Дедушка Саша, папа моей мамы, всегда считал, что мой отец как актер недостоин его дочери, и я это ощущал. Тем не менее, родители сберегли свои чувства, и мой папа доказал, что он достойный муж и отец уже для меня. Когда я учился в школе, папа попал в аварию. Диагноз был неутешительным. «Ходить не будете», — сказали врачи. Но он не смирился. Сам занимался на турниках, через боль вытягивал позвоночник и до сих пор ходит, работает, живет полноценной жизнью. Для меня это еще один пример того, что надо в любой ситуации бороться до конца. Жизненные установки родителей неизбежно передаются детям, но в какой-то момент перестают их устраивать. Да, мы с мамой и папой тоже не всегда приходили к единому мнению, спорили. Несмотря ни на что, я очень люблю своих родителей и благодарен им за все. Их мудрость помогла сформировать мои внутренние ценности. От мамы я взял настойчивость, желание идти до конца, сшибая все преграды, но, к сожалению, не унаследовал ее дипломатичность, что мне часто мешает в жизни. От папы перенял любовь к творчеству и выражению себя, стремление рубить правду матку всем подряд. С папой мы с детства очень близки. Он мне часто помогал готовиться к выступлениям в школе, делал со мной творческие задания, поддерживал меня в моей музыке. Это было важно. Мама всегда могла помочь с контактами продюсеров или нужными связями в музыкальной индустрии, но настаивала на том, что я сам должен всего достичь. За что ей отдельная благодарность, ведь это закалило мой характер. Первая драка и первая любовь. В детстве я был худым, но лет в 9-10 из-за проблем с глазами меня положили в больницу и кололи гормональные препараты. Гормональный фон сбился, и я потолстел.
Все это привело к серьезным комплексам. Толстый ребенок, очкарик, который любил читать книги и играть в компьютерные игры. Я столкнулся с неприятием окружения. Одноклассники надо мной подшучивали, не воспринимали всерьез. Тогда впервые в жизни мне пришлось отстаивать свой статус в обществе.
Борьба за лучшее качество жизни начинается ровно тогда, когда нас перестает удовлетворять то, что мы имеем.
Моя первая серьезная драка произошла в 5 классе. Хулиган, который был на 3 года старше, вызвал наш класс на стрелку. В назначенный день и час пришли только 2, я и мой товарищ Даниил. Помню, что против меня поставили длинного парня. Началась распальцовка, когда фразы «ты чё» чередуются с толчками в грудь. Вокруг стояла толпа и подначивала, все были за моего противника. За меня только Даниил. Я пару лет занимался дзюдо, не серьезно, конечно, просто детская секция, но все же что-то выучил. Моментально сообразил. Кину его через бедро и начну душить в стиле Хабиба Нурмагомедова. Вес мне помог прижать его к асфальту. Кто-то из толпы потребовал первой крови, чтобы выявить победителя. Я краем уха услышал, как разбили бутылку и пытались передать ему розочку. Тянуть было некуда. Быстро взял его за волосы и ударил головой об асфальт. У него пошла кровь. Я выиграл. Медленно встал и начал пятиться назад с Даниилом, который тихо, но отчетливо сказал мне: «Макс, надо валить». Что мы и сделали. На следующий день в школе все со мной здоровались и респектовали. Молва о том, что толстый 5-классник побил 8-классника, разнеслась моментально. Вот так неудачник за один день превратился в героя, победителя. Однако в глубине души я понимал, как быстротечна слава. Поэтому уже тогда задумался, что для поддержания своей популярности нужно не комплексовать и прятаться, а чем-то выделяться. Мне казалось, людей можно привлекать юмором. Но, примерив роль шута, понял, что это совсем не то, что мне нужно, и уводит в другое русло. Решил брать умом и талантами. Борьба за внимание ровесников привела меня к желанию саморазвития. Я стремился больше узнавать, улучшать коммуникацию, начал изучать психологию. Результат не заставил себя ждать. В дневнике появились 5-ки, меня стали признавать, выделять. Благодаря родителям у меня сформировалась отличная память. Они заставляли меня учить стихотворение не частями, а целиком. Когда остальные дети декламировали отрывок из сказки о царе Салтане, я рассказывал ее от начала до конца. Поэтому меня часто приглашали в школьные театральные постановки и давали самые сложные роли. В юности моей страстью стало чтение. Я заглатывал книги про космос, динозавров, биологию, математику, физику, медицину, психологию. Учителя удивлялись, что в таком возрасте я интересуюсь подобными темами. А родители были искренне рады моей любознательности и всячески поощряли ее. Подарили мне 20 энциклопедий издательства «Аванта Плюс». Я прочитал все от корки до корки и часто рассказывал то, что узнал оттуда.
Так я сформулировал негативную установку: если ты толстый, значит ты изгой и неудачник. Но изменил ее так: если ты умный, целеустремленный и знаешь подход к людям, твой вес и внешность не имеют значения. Это позволило мне изменить контекст своей жизни, обрести друзей и признание.
После 7 класса меня перевели в лицей информационных технологий номер 1533. В моей прежней школе было много детей из неблагополучных семей. Часто случались драки, в некоторых из которых, как ты знаешь, я успел поучаствовать. С 8 по 11 класс я уже учился в престижном лицее с детьми из состоятельных семей. Многих из них привозили в школу личные водители. Мне же приходилось добираться на метро с 3 пересадками. Скоро я потерял интерес к учебе, скатился до 3-ек и 2-ек. В 14 лет увлекся музыкой, взял в руки гитару и мечтал о создании собственного образа лирического героя. Тогда я и начал писать песни. Сначала получалось не очень, но это лишь подогрело мой интерес. Музыка стала для меня отдушиной, миром, в который можно уйти с головой, где терялись проблемы, осуждения, и существовал только я как творец. Как раз в то время я сколотил первую свою панк-группу 22nd Avenue. Мы много репетировали, но так и не выступили. Когда, наконец, организовали концерт, клуб закрыли за нарушение. Мама была однозначно против моего творческого пути, ведь она видела, как многие актеры выгорают и спиваются. А папа меня поддержал и сказал фразу, которая до сих пор является моим кредо в работе и в жизни.
«Если тебе нечего сказать, не выходи на сцену».